Так, у нас седьмая песня Шримад-Бхагаватам, вторая часть. Преданные пожелали слушать 12 главу. Идеальное общество, четыре уклада духовной жизни. Мы прочитали в Сумари в прошлый раз. Сегодня текст первый. Я просто прочитаю санскрит.
У нас не написано санскрит.
Шри Нарада Увача Брахмачари Гуру Куле Васанданта Гуру Хитам Ашаранда Саван Ничо Гурау Судрита Саухрида. Шри Нарада Увача.
Шри Нарада Увача.
Шри Нарада Муни сказал.
Шри Нарада Муни сказал.
Брахмачари.
Брахмачари.
Брахмачари, то есть ученик, живущий в доме, гуру.
Брахмачари, ученик, живущий в доме, гуру.
Гуру Куле.
Гуру Куле.
В доме гуру.
В доме гуру.
Васан.
Васан.
Живущий.
Живущий.
Данта.
Данта.
Постоянно обуздывающий свои чувства.
Постоянно обуздывающий свои чувства.
Гуру Хитам.
Гуру Хитам.
Ради гуру.
Ради гуру.
Не ради самого себя.
Не ради самого себя.
Ачаран,
ачаран,
действующий,
действующий.
Дасават,
дасават,
смиренный,
смиренный,
словно раб,
словно раб.
Нича,
нича,
смиренный, послушный,
смиренный, послушный.
Гурау,
гурау,
к духовному учителю,
к духовному учителю.
Судрита,
судрита,
твердо,
твердо.
Сауфрида,
сауфрида,
дружелюбно относящийся,
дружелюбно относящийся.
Это текст без комментария, перевод. Нарада Муни сказал, брахмачари должен научиться полностью владеть своими чувствами. Ему надлежит во всем слушаться духовного учителя и быть неизменно дружелюбным к нему. Брахмачари должен жить в гуру-куле, поклявшись все делать только ради гуру. Здесь нет комментария. В этих стихах нет комментариев, вплоть до седьмого, до шестого стиха. Мы почитаем. Саям праптар упасита гурвагнярка сороттаман сандхе упече ятта вак джаппан брахма самахита. На утренней и вечерней заре он должен погружаться в мысли о духовном учителе, огне, Боге Солнца и Господи Вишну, и поклоняться им, повторяя мантру Гайдри. Чандасатхия тагурор аутарчет суянтрита упакраме васанечачара нау шерасанам намет. Когда гуру позовет ученика, то должен приступить к изучению ведических мантр. Каждый день, начиная и заканчивая свои занятия, он должен в глубоком почтении склоняться перед духовным учителем. Меккала джина васам си джатта данда камандалум випрят упавиттам ча дарпапа нир ятхаудитам. Брахмачари должен носить одежду из оленьей шкуры, обвязываться плетяным соломенным поясом и держать в руке чистую траву куша. Ему никогда не следует расчесывать волосы. Согласно предписаниям шастр, он должен украшать себя священным шнуром и носить свой посох и кувшин для воды. Саям праташчает паикшям гуравьетан неведает бунджита яджануджа джато начету павасет квачит. Утром и вечером брахмачари должен выходить на улицу, просить подаяния и потом все собранное отдавать духовному учителю. Есть он должен лишь тогда, когда духовный учитель ему скажет. Если гуру не дает такого указания, брахмачари должен поститься. Шестой текст будет с небольшим комментарием. Сушила Митта Бхудакша Шрадат Тано Читендрия Яваттартам Явахарят Стришу Стри Нирджитейшуча. Брахмачари следует быть обходительным и вежливым. Он не должен копить вещи и есть больше, чем нужно. Он всегда должен быть занят делом, умело выполняя свои обязанности и твердо веря в наставления духовного учителя и шастр. Общаться с женщинами или с теми, кто находится у них в подчинении, брахмачари может лишь по необходимости, и при этом он должен строго держать в узде свои чувства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Брахмачари должен тщательно избегать тесного общения с женщинами или с мужчинами, которые помешаны на женщинах. Конечно, когда он собирает милостыню, ему приходится разговаривать с женщинами, с мужчинами, которые сильно привязаны к женщинам. Но это общение должно быть очень коротким. Ему следует просто попросить милостыню и не говорить с ним ни о чем другом. Брахмачари должен быть крайне осторожным, общаясь с мужчинами, которые привязаны к женщинам. Вот такие шесть текстов из седьмой песни. А, пожалуйста, здесь пространство есть, подвигайтесь сюда ближе. Стол можно убрать, если занимает пространство. Звук хороший, всем слышно? Так. Итак, здесь описывается первая ступень образования, первый уклад, то есть первая необходимость для человека описывается. С чего начинается развитие личности, его образование, формирование характера, качеств, как это происходит. Здесь описываются вещи очень простые и очень трудные для исполнения. То есть эта культура направлена против ложных мнений или самомнений, ложных представлений о себе. С этого начинается образование. Дать правильно, истинное представление о себе и об этом мире. В современных школах это дают при помощи физики или химии или географии. Но это знание, это лишь продолжение эгоизма, расширенный эгоизм. Все, что мы видим в материальном мире, это то или иное проявление аханкары, эгоизма, ложного «я», включая современное образование, включая национализм, патриотизм, включая научно-технический прогресс. То есть это направлено на возвеличивание человека, конкретной личности или нации. И также люди, получив такое образование, вступают в следующий уклад жизни, в семейный, ради престижа и славы тоже. Ради этого они вступают. И если нет престижа и славы, то хотя бы ради чувственных наслаждений. В центре остается их аханкара, их неутолимое желание удовлетворить себя, стать великим так или иначе, хоть в каком-то небольшом кругу, но быть значительным, выглядеть значительным человеком. Поэтому каждый человек общается в своем кругу, там, где его принимают как значительную личность, то есть аханкара. Это природа живого существа. И причем природа врожденная, как мы сказали бы, естественная таким языком. Он родился таким человеком. У него есть эгоизм уже врожденный в ребенке. Так. И вот ведическая культура, ашрамы, уклады направлены на то, чтобы разрушить этот ложный эгоизм, изменить, очистить сознание живого существа, человека. Поэтому здесь
не описываются никакие предметы сейчас. Мы не слышим эти стиха, что описывались какие-то предметы научные, что должен гуру научить, каким предметом должен научить ученика. Высшая математика или алгебра. Здесь не описывается ни ровным счетом ничего из этого. Это не так важно. Можете знать эти науки согласно вашей природе. Можете не знать эти науки согласно вашей природе. Это не имеет значения для человеческой цивилизации. Это вопрос как бы просто личного выбора. У меня есть склонность к наукам, я хочу получить такое образование. Пожалуйста. Но у меня нет такой склонности. Я бы не хотел получать высшее образование. Для меня это потеря времени. Тоже хорошо. Тоже пожалуйста. Для тебя тоже найдется род занятий. Это не имеет значения. Здесь не учитывается вообще престиж в этом контексте. То есть ради престижа человек ничего не должен делать. Только ради удовлетворения гуру. Ради себя нет. Ради гуру. Даже есть. Если гуру скажет, он ест. Если нет, то нет. Это начало воспитания духовного характера. Он просит подаяния. Он слуга, он раб. Он послушный. Он учится вот этому смирению. Это первая фаза культуры. Первая фаза развития цивилизации человеческой. В служении он постигает единство, жизнь. Служить нужно всему живому, говорится. Так мы постигаем единство жизни. И если мы не служим, служим себе, мы трудно постигаем единство. В этом большая сложность понять, что мы все как бы одна семья. Сейчас для современных людей это крайне сложная задача. Почему одна семья? Я не люблю этого человека вообще. Какая моя семья? Он черный, я белый. Он глупый, я умный. Он бедный, я богатый. Или наоборот. Я красивый, он урод. Что между нами общество, общего? На этих материальных различиях люди строят свои отношения. Они даже подчеркивают эти различия. Они гордятся. Если у них есть какое-то преимущество, они подчеркнут это различие, чтобы доминировать над другими. Это воспитывается в современной культуре, я думаю, неосознанно. Но современное образование именно идет таким путем. Учитель в школе. Можно заметить интересную вещь. Он обучает хорошим предметам, полезным, важным. Математика, языки, почему? Нормально. Есть одно только но. Если этот учитель не квалифицирован духовно, он будет обучать с чувством превосходства. Он имеет престиж среди учеников, учитель. Ученики смотрят на него, как на Бога. Он знает, он может обучить. И он говорит, ты тупица. Он имеет право так говорить. Но потом он противопоставляет, а вот это отличник. На этих противопоставлениях начинается какое-то движение в образовании. Стать отличником, допустим, получить красный диплом, получить высшее образование, престиж. Остальное выпадает в осадок. То есть там есть конкуренция, так сказать. Это на этой конкуренции строится вся как бы вдохновляющая сила образования современного. И чувство превосходства преподавателя именно это утверждает. Но родители, не имеющие духовного образования, делают то же самое. Они тоже обучают с чувством превосходства. Они пытаются унизить, когда воспитывают ребенка. Поэтому, когда приходит возраст определенный, они отвергают наставления родителей. Они не хотят больше, чтобы их унижали. Затем они идут в институт, и там тоже встречают таких же высокомерных педагогов, доцентов, докторов. И те тоже с чувством великого превосходства обучают их. Интересная штука происходит, как действует магия. Затем все эти предметы большинство не забывают со временем. Даже доктора наук. Они забывают то, что к их образованию, конкретной деятельности не относится. Они забудут все. А чувство превосходства остается. Вот он, результат образования. Видите, какой странный. Удивительная вещь. Потому что все эти науки, собственно, они не нужны человеку. Ему нужно служить. И наука помогает ему служить. Образование помогает ему служить. И в соответствии с его склонностью служить ему дается определенное образование. А не со склонностью господствовать. Нет, не так. Когда мы учились в школе, то мы задавали вопросы иногда учителю географии по математике вопрос. Если мы зададим такой вопрос учителю математики, он скажет, а что, вы не слушали урок? Он упрекнет нас, допустим, что вы невнимательны были. Мы хитрили, мы шли к учителю географии и сказали, вот у нас такая-такая ситуация, подскажите, как здесь быть? И она всегда говорила нам, все перепутали. Я учитель географии, не знаю математику. Мы очень удивлялись. Мы школьники, мы должны знать все предметы на 5 баллов. Они преподаватели знают только свой предмет, и то готовятся к уроку целый день, к одному, чтобы дать урок, а потом забывают. Но вот это чувство превосходства выглядит так, что они все знают. И вы идете с вопросом, но ответа нет. И вот это странная вещь. Доктора наук, ученые, великие продвинутые какие-то личности. Вы спрашиваете, кто я? Откуда? Не знаю. Они понятия не имеют. Они понятия не имеют. Это престиж, поймите. Это выглядит научно, внешне. Это лишь внешние атрибуты, помогают человеку поддерживать свой статус-кво. Это называется престиж. Это ложное эго. И вот чтобы не было этого ложного знания, ложных позиций, чтобы человек не занял место Бога, какой-нибудь ученый глупый, он должен пройти школу брахмачария. Как видите, здесь описывается вещь унизительная для современного как бы, представления человека. Ну как же так, вот так вот? Раб. Раб своего учителя. Все, что гуру скажет, ты делаешь. И даже вопросов не задаешь. Не обязательно даже отвечать, объяснять, почему им и так. Вообще гуру не будет объяснять, должен сделать и все. Только попробуй спроси, почему. Вот, палка есть. Пожалеешь палку, потеряешь сына, говорится. Вот сейчас современные люди все такие, говорят, сделай так, повторяй мантру. А почему должен повторять мантру? Вот палка. Повторяй мантру. Гуру так скажет в школе. Сейчас взрослому человеку невозможно это сказать. На самом деле мы его унизим, и травмируем, и оскорбим, и все эти симптомы будут реальны, болезненные. Но ребенок по своей природе, он ученик. Природа дает ему большое преимущество. Это брахмачарий. Почему? У него не развито чувство собственности. Есть эгоизм, а чувство собственности не развито. Не развито. Не пустило корни еще аханкара. Нет еще общения с женщиной. Потому что корень аханкары, вот, который разрастается уже, я и мое, вот это чувство собственности безграничное, это сочетание мужского и женского начала. Вот здесь говорится, брахмачарий не должен общаться с женщинами долго, без необходимости, и особенно с мужчинами не должен общаться, которые привязаны к женщинам. Может показаться, но я же общаюсь с мужчиной, не с женщиной. Но если этот мужчина привязан к женщинам, это еще опаснее становится. Потому что он начнет передавать им вкус отношений с этими женщинами. С гордостью. Да, да, да. А Джамила увидел проститутку с шухрой. Вот это сочетание очень опасно. Женщины не опасны, если мужчины не эксплуатируют для чувства наслаждения. Они не опасны. Но если мужчина настроен эксплуатировать для чувства наслаждения, очень опасными становится. Это энергия майи. Это серьезная ловушка, это яма, яма в пропасть, в ад вообще. Но если у мужчины нет этого желания эксплуатировать женщину для чувства наслаждения, это безопасно, это брахмачарья. Можно жить безопасно, но для того, чтобы достичь такого уровня, необходимо отказаться от ложного эго. Отказ от ложного эго. Например, преданные очень хотят достичь премы. Кто не хочет, все хотят. Любого спросите. Любого даже новичка, который только полторы недели повторяет по 5 кругов. Уже ждет, когда же будет према хоть какая-то. Это так, потому что это естественно. Мы желаем, мы жаждем просто. Любой Богу дремлет в сердце живого существа, и мы вот желаем, что, может быть, и на помилости Кришна пробудится у меня прямо сегодня на Джапе, на Мангаларате. Или на Бхагаватам, я потеряю сознание наконец. И когда очнусь уже в духовном теле и так далее. Ну, то есть есть такие желания, есть надежда, есть вера на эту милость и так далее. Кто-нибудь все хотят. Но сначала нужно отказаться от ложного эго. Иначе мы сойдем с ума. Сахаджи называется. Мы все упростим, все перейдем на материальную платформу, а ложную платформу. Кришна Радха, я везде вижу, можно придумать все эти вещи. Как действует аханкара? Невероятно. Аханкара – это великая энергия заблуждения. Величайшая энергия заблуждения. Все находятся в аханкаре и даже не подозревают об этом. Даже не подозревают об этом. Если мы хотим премы, аханкара спрашивает, хочешь премы? Сейчас сделаем. Сейчас покажем тебе премы. Вот видишь? Этот Бабаджи, как он падает в трансе. Вот так просто делай, достигнешь премы. Вот видишь, это премы. Какие-то внешние вещи, имитации, называются сахаджи. Причем сопровождаются тоже очень тонкими оттенками эмоциональными. Прабхупада сказал, даже в этом случае сахаджи тоже может как-то постепенно продвигаться, потому что его обман, самообман связан все равно с Кришной. Но это очень рискованное занятие. Никто не знает, сколько человек может идти таким путем, пока не станет чистым вайшнавом. Он может слышать множество оскорблений. Есть примеры, когда преданные буквально они теряют рассудок, когда стремятся к премии в таком вот сознании ложного эго. Сначала мы должны пройти школу Брахмачари. Нужно согласиться, что у нас в западном мире ее не было. Не было. У нас большое ложное эго. Один преданный давал лекцию из Америки, этот преданный, на Гауру Пурниму в Майяпуре. В день Гауру Пурнима был класс Бхагаватам для русских. Он рассказывал об этом тоже. Он упомянул об этом. Старый преданный. Очень Прабхупада. И он говорил, я был тогда, когда первые русские, советские, постсоветские преданные приехали в Калькутту и встречал Джапатака Махарадж, другие Махараджи с гирляндами. Это была такая встреча очень, знаете, трогательная, что русские там гибнут в тюрьмах за знание Кришны, рискуют жизнью, и вот их встречали Махараджи. Говорит, ты тоже там был? Чтобы встретить русских преданных. И он говорит, с точки зрения материального развития, Россия, говорит, отсталая страна. Говорит, мы американцы, мы продвинуты. И мы слушали так, знаете. А так, мы молчали, конечно, но мы понимали истину. Он сказал, и в этом наша проблема. Вы, говорит, знаете, как нам трудно развивать смирение. Мы, говорит, очень гордая нация. Для нас 13 писаю, начинаю подобно яду. Это надо, но так горько. Это нужно пить. Ну так ужасно трудно. А у вас перестройка за перестройкой, а вы все больше и больше поете. Говорит, вам просто повезло, что родились в России. В этой отсталой стране, где постоянные революции, где перестройки, где кровь рекой льется. Но на вас ничто не влияет, на вас посмотреть. Мы там слышим, в России кризис, в России перестройка, в России то, в России все, там, в России санкции. А вот тут русские, их миллион приезжает, и все поют. И какие санкции, никакие санкции. Никто вообще об этом не думает. Русские так живут, что на закон не очень обращают внимания. Они знают, это все аханкара, все это ложно. Господь Чайтанья говорил о смирении, терпении, почтении, как о духовной позиции. То есть с этого начинается вообще вход в духовную жизнь, ключ, дверь открывается этим ключом. Тринадцатый писун ничина, он говорит. То шлок он сказал, нужно нанизать какое-то ожерелье на шею носить постоянно. Это школа Брахмачари настоящая. Итак, с точки зрения ложного эго, мы видим, что как бы здесь ребенка унижают в этой школе, заставляют беспрекословно подчиняться. У него нет никакого выбора, собственно, свободного. Он просто действует по приказу. И даже есть не может без разрешения. Вот так. Это что, тюрьма? Это тюрьма для ложного эго. Добровольная. Но он знает. В служении гуру он награждается тем, что начинает видеть эти качества духовного учителя. И его служение становится все более и более добровольным, а и затем экстатичным. И он понимает, что гуру его не обманывает. Он он не ради, собственно, престижа заставляет его это делать, а ради него самого. Это его духовная забота. Он понимает об общении, служении. Если это истинный духовный учитель, он несомненно почувствует эту ценность этих отношений на всю жизнь, самскара глубокая. Не так, что человек пошел в школу, через несколько лет говорит, все, правда, все пробовал, не хочет больше ходить в школу к этим учителям, к этим школе, одноклассникам. Ужасно-то. Они просто унижают друг друга, оскорбляют друг друга. Здесь, то есть, если человек наделен духовными качествами, он имеет право наказывать ученика, повелевать учеником. Но если он не наделен такими качествами, как он вообще стал учителем? Но с чего это ради? Он занимает это место. Если нет у него понятия вообще о душе, то как он? Зачем он становится родителем? Зачем он плодит кошек и собак? Но как же он научит их? Ради чего? Он сможет стать духовным отцом, духовной матерью. Он сможет, если не может. Зачем он это делает? Это же не животное, это человеческое существо. Ему нужно дать духовное образование. Людей современных лишают этого, их воспитывают как животных. Рафинированных, разумных животных. Что животные конкурируют. Выживают. Применяют силу, поедают друг друга. Ну и чем отличаются современные люди, в принципе, от животных пропадают? В принципе, принципиально ничем. Только делают это более изысканно, при помощи науки, своей утонченной культуры, скрытия недостатков, лакированная культура называется сверху, да, лакированный, украшенный труп. Там нет жизни, нет жизни. И если вы имели опыт материального существования, вы понимаете, там нет счастья, нет там этой жизни, но есть лакированные формы, если возможно, которые снова и снова обещают счастье. Так не получилось, давай попробуем и так. Так тоже не получилось. Давай так попробуем. Арсенал большой. Но человек никогда не достигает желаемого счастья. Никогда. Потому что это просто бальзамированный труп. Там нет жизни. И культура почтения – это первый шаг. И если человек не обучается этой культуре почтения, он все равно пойдет этим путем. Но не как следует. Не как предписано в шастрах. Он все равно будет кого-то почитать. Но это, скорее же, будет не почитание, а лицемерие. Для чего почитать-то? Ради выгоды. Ведь нет другого способа получить желаемое, как через культуру уже, почтение и уважение. Но зачем? Чтобы в итоге получить желаемое. Служить сильным миром сего. Это половина гуни страсти. Если он не пройдет подготовку в гуне благости, этого добровольного предания духовному учителю любовных отношений и служения бескорыстного, то он вступит в гуну страсти. Он будет поклоняться сильным миром сего ради собственной славы, выгоды и престижа. Потому что сильный мир сего может дать ему желаемое. Это мир политики может быть. Мир конкурирующей науки или искусства, там где есть конкуренция, слава, деньги. Люди тут туда и выбирают оттуда себе лидеров. И, собственно говоря, они следуют их наставлению и поклоняются их словам. Они принимают это. Это ложная культура. Поклонение. И если он не будет поклоняться и политикам, видя, что они неквалифицированы, или как-то ущемляют его права или желания, он будет поклоняться привидениям и духам. Неизбежно кому-то будет поклоняться. Или могилам умерших. Все это есть, эти сентименты есть. Есть кладбище, это тоже одно из мест паломничества. Люди, они приводят туда и плачут о своих усопших. Неважно, какими они были, просто потому что они умерли, они поклоняются им. Прославляют их. Хотя они, может быть, и недостойны прославления. Единственное их достоинство, что они умерли. Да? Как это об усопших плохо не говорят. Мы поклоняемся усопшим. Мы прославляем их. Это тоже культ определенный. Нужно правильно понимать, что у человека эта склонность есть к почитанию, к поклонению. Тот, кто выше, тому, кто выше. Потому что эта связь дает ему желаемое. Некоторые люди занимаются черной магией, прямо или косвенно. Некоторые занимаются черной магией, не изучая черную магию. Спонтанно это появляется. Что есть преемственность какая-то. Черная магия можно произвести ее даже неосознанно. Что эти законы работают, даже если мы не сознаем. Есть такая реальность. Но вот есть люди разного уровня, говорится в Бхагавадгите, в гуне благости не поклоняются полубогам, в гуне страсти сильны мира сего, а в гуне невежда поклоняются призракам и духам или могилам умерших, братским могилам и так далее, и поклоняются. Если не поклоняются даже этому, то пропады, будете поклоняться своей собаке. Будете ей служить. Вы не можете этот принцип устранить из нашей жизни. Он основополагающий. Служение, почтение, поклонение — это основа человеческого общества. И вот нужно понять в основе, кому поклоняться. Вот нужно, единственный вопрос нужно выяснить, кому поклоняться и как это делать в соответствии с его желанием. И вот это начинается с того, что ученик пытается понять своего духовного учителя. Как понять сердце гуру? Ведь оно же чисто. Оно недостигаемо. Его сознание в сознании Кришны находится. Как познать? Через служение. Просто гуру говорит, ученик делает. И постепенно он обретает знания, что гуру имеет в виду, когда говорит это. И когда он сердится, я понимаю, почему он сердится. Я чувствую Кришну в этом. Таким образом возникает связь, истинная связь с высшим ветром поклонения. Все ашрамы, которых четыре, имеют только одну цель — служение Богу. Иначе это не ашрам. Это не духовный уклад, если там нет Бога. Если нет Бога, то человек сам устанавливает там свои правила. Но говорится, что человек не может установить религию. Это устанавливается свыше. Шрути нужно услышать сверху. Веда — это шрути. И также есть смрити, есть логика, которая может подтвердить, пояснить эти вещи, прокомментировать. И ньяя, вернее, ньяя. И есть смрити, есть какие-то исторические факторы. Все это изучается. Шрути, смрити, ньяя. Это ведические произведения. Но не так составлены в Ясадеве. Но первое, мы должны научиться слышать. И так он служит духовному учителю для того, чтобы слышать. Не просто слышать чью-то прихоть, потому что прихоть, а слышать Кришну нужно услышать через духовного учителя. Это брахмачари ашрама. Это, как мы сказали, учение добровольно. Человек очень быстро обретает духовные качества. Мы видим эти трансформации как будто чудо. Если вы какого-то ребенка определяете, скажем, в гурукулу хорошую, вы увидите, что буквально какие-то считанные дни или недели его меняется. Он сразу меняется, вы просто сразу очевидно видите, как это благотворно. Но если от того же ребенка отправить в другую школу, вы сразу он резко изменится. В тот же день он придется в школу, вы увидите совершенно другие качества. Боже мой, родители боятся, что же делать? Я не хочу, чтобы он ходил больше в эту школу. Есть у нас гурукулы нормально где-нибудь? Мне точно испортят ребенка. Я вижу, что он приносит оттуда. Какие слова он там слышит, о чем там говорят уже дети, так. Он не может быть брахмачарием. Он станет эгоистом, неуправляемым, несчастным человеком. Любой разумный человек хорошо это понимает, как важно дисциплинировать ум, чувства и душу человека. Особенно душу дисциплинировать, душу. Душа дисциплинируется любовью, ум – дисциплина и чувства. Разум дисциплинируется изучением священных писаний. В гурукуле все это должно быть. От гуру должна исходить любовь, разум, знание священных писаний и дисциплина, собственный пример ачар. Это прекрасная среда для того, чтобы создавать прекрасных людей. Прабхупад говорит, что это несложно, если вы создадите эти условия. Каждый человек обретет хорошие качества, каким бы он ни был, он станет лучше. Может быть, не каждый станет чистым преданным, пройдя образование в гурукуле, но, несомненно, каждый станет чище и лучше. На всю жизнь самскар закладывается. Без этих самскар человек вообще не признается человеческим существом. Если не получает таких духовных самскар, впечатлений глубоких, положительных, глубоко в сердце, вообще не признается цивилизованным в ведах. Необразованный шудра У него нет духовного учителя, да он чандал. Он станет чандалом, пьяницей. Бомжем, проходимцем, кем угодно, очепенцем. Все это может быть, но он больше никем не сможет стать, поймите. Может быть, ему повезет, он попадет в хорошие руки, он будет хороший хозяин какой-то, там человек справедливый, духовный, но это великое везение, случайность, просто редкость. И если мы с вами не проходили школу брахмачари, мы должны пройти ее обязательно. Пройти как самодисциплину, если мы не можем жить вашими духовными учителями, вот так вот служить непосредственно. Мы должны служить. Просто усвоить принцип служения. В любом ашраме этот принцип служения основополагающий. Что мы получаем брахмачари ашраме, закладывается как основа для всех других укладов. Служение, внимание, почтение для всех людей – это обязательная основа. Тогда они понимают друг друга. В каком бы варге ни находились, какие бы профессиональные ни были различия, классовые различия, они начинают понимать друг друга, потому что у них есть почтение. Есть смирение. Есть терпение, есть служение. Этот принцип открывает душу. Вот можем увидеть, что такое душа. Как это? Какая атмосфера, как счастье. Те же самые люди, те же самые слова, та же самая деятельность, но в духе служения, почтения и любви. Это бхакти лока, это духовный мир. Мы переносимся просто в духовный мир, как Вриндаван. Первое, что мы почувствовали, когда приехали в Вриндаван, это отсутствие страха. Никакого страха. Мы не живем здесь, опасности нет кого. Не, ну здесь всякое бывает тоже. Кали-юга есть, кали-юга, всякое может быть. И все же, если вот сравнивать, здесь гораздо меньше этого страха. Здесь даже умирать не так страшно. Да, преданные приезжают сюда, чтобы умирать. Один приятный в прошлом году, вот нет, в этом году он несколько месяцев назад ушел из Ташкента, очень хороший уход был, который я давно знал, очень уважал. И любил как младшего брата. Красавец был, преданный, он атлет. Жан-Поль Бельмондо просто. Вел какую-то группу там, вот он, какие-то, как это называется?
Бодибилдинг.
Нет, не бодибилдинг. Ну, вот что-то вроде этого. Красивый человек был, красивый и также нравственный, очень красивой душой был, очень неконтролируем с вами. Две вещи в нем как бы совмещались, красота и внешняя, и внутренняя. Как он принимал гостей, когда я был в Ташкенте, первый раз я становился у него в квартире, как он принимал гостей, помню очень хорошо, как он преданных любит, любил. И вот эта болезнь смертельная, он созвонились мы с ним еще до этого, я ему говорю, ну что, Вриндаван, давай тогда. Раз такая ситуация, давай в Вриндаван. Там, во всяком случае, как-то вот хорошо справляются с такими вот ситуациями и помогают духовная атмосфера Вриндавана. Он сразу согласился поехать в Вриндаван, оставлять тело. Я приехал сюда, какие-то дни еще он здесь ходил, там какие-то парикрамы, насколько мог. Преданных служили ему, выполняя все его желания, рядом находились просто. И вот просто то, что он хотел, все делали. То, что не хотел, не делали. Как и что, вот там даже иногда капризничал, больные, знаете, бывают тоже капризные, вредные. Они все равно вот терпели это все, терпели все. И не напрасно, никто из них не пожалел, потому что результат был феноменальный. Когда он уходил, они просто Кришну видели перед собой все. Как будто бы. Она, наверное, написала об этом. Преданный президент храма служил ему из Ташкента. Здесь, что он отношению младший преданный. И он спокойно в день ухода заявил, все, карте сейчас я буду уходить. Да нет, сейчас пойдем к врачам туда, где никуда не надо, все. Сейчас я ухожу. Сразу после этого оставил тебя. Не без всякого страха, спокойно. Вриндаван там. Духовная обитель. Почему? А потому что здесь люди служат. Посмотрите, все служат. Столько храмов. Для чего? Для служения. Куда ни посмотрите, ум поклоняется. Тут пройдете, тут хануман, поклон. Дерево, кальпаврикша, поклон. Обезьяна, какой-то великий преданный родился, поклон. Тут все связано с Кришной, куда вы... Это место поклонения. Мы для этого приезжаем сюда, чтобы настроить свой ум на поклонение, на служение, на терпение, на смирение. И в этом месте это очень хорошо получается. Если у нас есть хотя бы маленькая вера в Кришну, вы сразу станете очень смиренным во Вриндаване, быстро. А если не станете, не сможете долго жить. Это невозможно. Это невозможно. Если мы сознательно не будем культивировать в себе эти качества, это невозможно находиться во Вриндаване. Для этого существует материальный мир. Туда Майя выбросит нас. Делай, что хочешь. Это место ложного эго. Это ложный мир. Мир страданий. А здесь место, где мы должны отказаться. Это тоже школа брамачарии. Тоже должны внимательно относиться, как мужчины, женщины, знать, как общаться правильно в Вриндаване. Очень строго Прабхупада к этому относился в Вриндаване. Никаких фривольностей, никаких флиртов здесь. Это Вриндаван Дхама. Иначе какой толк приезжать сюда? Ну, нужно настроить ум вот на Шримад Бхагаватам. Как здесь описывается. У тех преданных, которые здесь проводят время должным образом, великое будущее. У всех. У всех Кришна равно ко всем относится. Равно. Любому может дать все. Все. Это Бог. Нет зависти. У него все есть. И вот здесь, говорится, брамачари, это первая школа. Здесь нет такого термина брамачарини в книге. Но в Исконе есть такое понятие тоже. Может быть, Прабхупада это вел. Исторически можно это выяснить. Я думаю, да, вот Прабхупада вел. Брамачари, брамачарини жили в храме у него тоже. В разных крыльях. Но в храме жили те и другие. Но я слышал, что когда Прабхупада ехал в Америку, он собирался проповедовать мужчинам. Потому что, согласно ведической культуре, женщинам не нужно проповедовать. Они выходят замуж, и они получают от мужа это. Все эти знания они получают от мужа, и он, поэтому ведаем направленные знания на мужчин, как на лидеров. А они, естественно, придут это семье, женщины, как духовные учителя в своих семьях. Так. Но когда он увидел Америку и другую совсем культуру, он увидел, что там равенство между мужчиной и женщиной, нет этих различий особенно таких. Поэтому он позволил тем и другим в равной степени участвовать в процессе образования, служения, все так. Потому что западные преданные, как правило, они не очень устойчивы в семьях, не очень устойчивы в ашрамах. Им быстро надоедает. Быть брамачарием, ну чуть-чуть можно, чуть-чуть можно. А потом надоедает, он уже думает о чем-то другом. В семье тоже быстро надоедает. Хочется другую семью или снова стать брамачарием. Ну, снова на этот брамачарин, снова хочется семью. Это вот западный мир. Нет основы такой твердой, крепкой, фундаментальной. Нет культуры контроля чувств. Есть просто прихоть, есть желание. И люди следуют этим прихотям и желаниям. Это допускается в нашем образовании, пожалуйста. Твоя личная жизнь. Никакой личной жизни у брамачария нет. Видите, что мы читаем? Нету личной жизни. Это очень хорошо. Потом, да, у него будет личная жизнь, он взрослеет, он наверняка женится, большинство. Большинство юношей и девушек не вступает в брак. Это личная жизнь. Но он уже готов к этому. Он знает. Именно в этом опасность заключается в моей личной жизни. Где она еще кроется? Один ученик сказал Прабхупада, вот у нас здесь такой распорядок, который вы утвердили. Нас просто не стоит в свободном времени. Прабхупада очень удивился, сказал, зачем свободное время? Вы заняты служением Кришне, а для чего свободное время еще? Для личной жизни. Вот с этого все начинается. Есть моя личная жизнь, куда никто не должен вникать. Нет, гуру вникнет в вашу личную жизнь из сердца. Он не будет мерзаться физически туда, конечно же, или интересоваться деталями подробностей, но он будет присутствовать, как ваша совесть, как ваш разум, как ваше знание, он будет это все держать. Это означает, что ученик принял духовного учителя. Он не может даже и в семье нарушать регулирующие принципы. Значит, он в сердце принял духовного учителя. Это посвящение настоящее. И он знает, есть не только моя семейная жизнь, не только мои личные интересы. Миссия! Вот что важно. Личная жизнь не приведет меня к совершенству. Ловушкой может быть. Обманом. Я слышал это в Гурукуле еще. Шасты приводят много примеров к тому. И в жизни вижу тоже, сколько людей несчастных. По этой причине, что они не приняли глубоко в сердце миссию духовного учителя. Или вообще не имеют духовного учителя. И они просто страдают. Глупые люди, эти страдают. Им говоришь, прими духовного учителя. Не принимают. Соблюдай принципы. Не соблюдают. И они страдают. Они страдают, эти люди. Факты. Это же факты все. Если мы получаем образование, мы видим эти вещи, как они есть на самом деле. Люди же страдают. Конечно, они гордо, они не скажут, что не страдают. У меня все нормально, но проблем. Но это ложная оценка. Истинная оценка узнает духовный человек. Люди страдают все. Они просто делают вид, что они успешны, они счастливы. По праздникам, по выходным. Когда встречаются, где-нибудь говорят, о, и тут же они уже неинтересны. Они просто делают вид, но долго не могут играть эту роль, потому что они все замкнуты, и индивидуалистами становятся, отчужденными друг от друга, потому что нет такой радости, чем делиться. Мы быстро надоедаем друг другу и приносим те же страдания. Мы просто становимся прохожими, соседями, которых мы не хотим видеть, непрошенными гостями, которых никто не приглашал. Как можно жить в такой среде сумасшедшей? Во Вриндаване можете зайти в любой дом. Я имел такой опыт. Я не намеревался вырываться в чей-то дом. Я же западный человек, я знаю, что эта культура недопустима, это опасно, могут застрелить. Да, да, да. И вот в западных странах, где есть собственность земли, там с ружьем могут выйти и сказать, ты что сюда пришел? Тут частная собственность, я тебя могу застрелить, закон меня оправдает. Но в Вриндаване все по-другому. Когда-то я пошел в храм Радха Дамодар впервые. И там, знаете, эту парикшу можно делать вокруг алтаря, там трижды можно обойти. И там множество самадхи, возвышенных ачарьев, божества. И я запомнил эту дорогу эстетичную. Через год я снова приехал, но забыл вход туда. Перепутал с горячим залом. Я ушел в чудо-квартиру вместо того, чтобы пройти по этой парикшной дороге. Там какая-то квартира еще. И я иду в квартиру, как, ну, просто захожу. И с удивлением замечаю, что люди сидят тут вообще. Индусы. Едят вообще. Расселись тут, не пройти. Тут парикрама я тут пришел. Вот они сидят вообще, едят. Ну, цыгане вообще. Нашли место, тут нужно пройти. И так на них смотрю, знаете, гневно так. И иду. Они так смиренно меня смотрят и так пропускают меня. Ну, слава богу, хоть пропустили. Прошел дальше. Там кровать какая-то стоит. Ну, что такое вообще? Что-то не устроили. Еще дальше там стена. Замуровали. То есть до меня даже не дошло, что я вошел в чужой дом вообще. У меня было столько аханкары, что я не смог сразу этого понять. Представьте себе, вы можете представить? Я был прав, пока не зашел, вот пока в стену не уперся. Я был прав полностью. Это для меня была такая реализация, я помню. Это, боже мой, ну как же мы воспитаны? А они улыбаются и смотрят на меня просто. И смотрят, что я буду делать дальше. Им тоже нужно понять, чего он пришел-то. Ну пришел, что-то нужно. Ну пусть делает, что ему нужно. В моем доме нет проблем. Вриндаван. И тут я становлюсь смиренным, знаете, понимаю, что я что-то тут не то думаю, не то делаю. Я начинаю становиться смиренным и улыбаться. Невинно, знаете. То есть, извините, я не виноват. Хотя очень виноват был. А, они там поднялся, мужчина взял меня за руку, вывел туда, показал, вот сюда, ты перепутал, вот сюда нужно идти, пожалуйста. Да, и с такой любовью, с добром, мне было так стыдно за свое настроение вообще. Боже мой, какое же воспитание, я уже столько долго мантру повторял. А вот не было этой школы, вот как здесь описывается, вот так служить гуру, не было такой возможности. Мы критиковали своих учителей в школе, всех обзывали их как хотели. Такие клички придумывали, что вслух приносить трудно. Это культура западная. Насколько серьезно мы должны отнестись к тому, что Прабхупада нам дает, что Бхагаватам рекомендует. Ведь это путь к Богу. Иначе мы всю свою жизнь превратим в какой-то черный юмор. Не жизнь, а черный юмор. И смешно, и трагично одновременно. Смешно, потому что глупость за глупостью, а трагично, потому что страдание за страданием. Это просто черный юмор какой-то. Поэтому суть этой как бы нашей беседы сегодняшней в том, что каждый мужчина, как сказал Прабхупада, должен стать брахмачари. Вот имеется вот эти качества. Не просто то, что он ненавидит женщин. И это значит брахмачари. Кто такой брахмачари, он терпеть не может женщин. Просто ненавидит, знаете. Этот вид жизни. Этот настоящий брахмачари. Нет, вот настоящий брахмачари описан здесь. Это слуга. И вот это смирение, служение защищает его. И отсутствие ложного эго защищает его от камы, от похоти. Вот именно эта энергия внутренняя, она дает ему защиту. Гордость не спасет нас от этих вещей. Не спасет. Гордость это приходит перед падением, говорится. Обязательно начнутся какие-то игры материальные. Мужчины, женщины. Санта-Барбара называют их. Ну, вот это может произойти даже в обществе преданных, пока мы не откажемся лично от своего ложного эго. Оно еще будет присутствовать, но это будет уже чужой в доме. Вот это должно быть чужой в доме. Ханкар. Она будет присутствовать еще, но если вы отказались от нее, все, развод. Еще можешь жить здесь какое-то время, но уже развод. Пока мы делим имущество, пока процесс, там судебные разбирательства, уже развод идет, но ты еще живешь здесь, но уже развод, все. И в конце концов, когда все эти разбирательства проходят, все эти суды проходят, на самом деле просто расходятся в разные стороны. Ложное эго уйдет. Ему не место в нашей жизни духовной, не место. Это дело доброй воли. Это должно быть нашей духовной позицией. Мы должны встать против своей аханкары, своего эгоизма, своих недостатков, своих желаний чувственных наслаждений, почувствовать вот именно к этой стороне свои отвращения и развод. Мы разрываем эти отношения. Плохой союз. Зачем эти нам смертельные союзы? Мертвые герои. Эта школа брахмачари означает, что человек не обеспокоен в обществе людей. У него есть культура. Он не впадает в какое-то возбуждение понапрасну. Когда-то брахмачари пожаловались Прабхупаде. Сказали, тут женщины в храме поют с нами службы. И мантру тут повторяют вместе с нами. Мы против. Давайте их выгоним из храма вообще. И мы станем нормальными брахмачарями. Ну что-то вроде этого было. Были такие тенденции. Прабхупада сказал, ну, если брахмачари так легко возбудим, тогда вы идите в лес. Вообще не можете жить среди людей. Если вы от каждой женщины приходите в волнение, то как же вы можете жить в храме или общаться с людьми вообще? И в лес, вы уходите в лес, живите в лесу. Но если вы сегодня уйдете в лес, то будет проповедовать по Прабхупаде. Поэтому научитесь быть брахмачари настоящими. Это культура отношений. Это не самоизоляция. Невозможно полностью изолироваться. Даже в уме мысли всякие могут приходить. Но это определенная культура. Как же нам видеть друг друга? Как говорить друг с другом? Как сотрудничать друг с другом? Мы не сбежим этого. Это важный вопрос. И это основа называется брахмачарья. Целомудрие. Женское целомудрие. Контроль чувств мужчин. Очень хорошо. И хорошие, крепкие семьи. Все. Общество прекрасное будет. Умиротворенное. Это путь начнется, процесс начнется. Хаоса не будет никакого. Брахмачари обеспечивают мир в обществе. Именно это. В мире столько конфликтов только потому, что один института брахмачари нету. А есть то, о чем мы говорили, воспитывается ложный престиж и чувство превосходства и конкуренции. Люди вступают в эту конкуренцию. И тут начинаются тревоги. Мужчины, женщины. На этом пути камни преткновения. Аханкара усиливает желание чувственных наслаждений. Чувственное наслаждение усиливает аханкару до сумасшествия. Этот процесс взаимодействия. Поэтому вот такое начало цивилизации. Первый шаг, первая ступень, первый ашрам. Здесь пицца брахмачари должен быть таким какие-нибудь вопросы по этой теме. Тут есть Сагра Махарадж здесь присутствует?
Да.
Да, он здесь? Что я не вижу. Может быть, он добавит по этой теме? А, да, он там где-то. Может быть, добавит по этой теме важную, по теме Брамачарья? Да, микрофон. Есть второй микрофон?
Радио нету, шнурки.
Или можно сюда тогда пригласить Махараджа, он сядет на стол здесь. Здесь микрофон есть.
Сюрприз для меня, потому что я пришел послушать, специально подальше сел. Но от врагу ничего не скроешь. Он как параматма может проникнуть в любой уголок большого зала. Безусловно, это самая важная тема, потому что это то, с чего начинается человеческая жизнь. С обучения, и самое главное — обучение духовное, потому что все остальное можно потерять в любой момент, как минимум в момент смерти все теряется. И несмотря на то, что не всем так повезло, чтобы обучаться брахмачарии с детства, как это рекомендуется Прохладой Махараджем, Камарам Ачарет Прагьо Дарма Бхагаватамха, с 5 лет. Но многие приходят в сознание Кришны уже во взрослом возрасте. Но принцип обучения брахмачарии — это строгое следование наставлениям духовного учителя. Духовные учителя могут быть разными, но у всех у нас один шикша-гуру, это Шрила Прабхупада, поэтому ИСККОН — это большая семья во главе с Шрилой Прабхупадой, и все ученики, учителя следуют ему. И совершенно не важно, в каком возрасте человек приходит, и даже не важно, в каком статусе человек находится, если он следует этому принципу служения духовному учителю и Кришне, он является настоящим брахмачарием. Как, например, можно видеть на примере самого Чайтанья Чандрачарана Прабху. Даже будучи семейным человеком, можно следовать очень строгим принципам брахмачария. Шрила Прабхупада даже ввел такой особый термин — грихастха брахмачари. То есть это семейный человек, который в своей жизни строго следует только духовным принципам. И я, Чайтанья Чандрачарана Прабху, мне так повезло, знаю практически с самого начала, может быть, да, я первый раз его увидел где-то через полгода, наверное, после того, как он уже присоединился к движению. И удивительно то, что прошло больше 25 лет, и вот он всегда был именно таким, как сейчас. То есть он всегда очень строго следовал и всегда делился, помогал преданным И не только философский, он постоянно участвовал в жизни преданных. То есть вот это такой пример человеку, у которого действительно ну, никогда личной жизни не было. Который пришел для того, чтобы менять жизнь других в лучшую сторону. Я подумал, что вот два вида деятельности, которыми он занимался еще до сознания Кришны, и с духовной точки зрения он продолжает ими заниматься, то есть какое-то время, как многие знают, он был пожарником, тушил пожары. И вот сейчас эта деятельность нашла уже совершенство духовного. Как мы каждое утро поем, каково положение духовного учителя Самсара Наванала Литхалока, Траная Карунага Нагарта. Потому что это первое. Первое, что делает духовный учитель, он тушит пожар материального существования. И, кстати говоря, ну не мудрено, почему Прабху так привязан к Бхагаватам, потому что говорится, что именно в этом функция Бхагаватам, что он тушит пожар материального существования. Вот. И также все знают Прабху как очень талантливого художника. И вот, вот это творчество проявляется даже вот в его проповеди. Он может, в принципе, очень простые вещи очень красиво объяснить, так очень привлекательно представить философию. Но это особое благословение от Кришны, которое пришли только лишь благодаря тому, что вот действительно он... У него нет никакой личной жизни, то есть настроение служения, желание помочь всем, прежде всего преданным, конечно, но и другим людям, стать сознающими Кришну. И мы знаем, что он очень много это делает. И я думаю, что вот это самое главное, зачем мы можем приезжать во Вриндаван. Шрила Прабхупада объясняет, самое большое преимущество – это общение с возвышенными личностями, которые не просто теоретически знают что-то о сознании Кришны, что-то выучить и пересказать – это, в принципе, несложно. Какие-то стихи заучить наизусть, какие-то философские принципы. Но жить в соответствии с этой философией – это удается только очень редким личностям, настоящим брахмачариям, независимо даже от того, а семейные это люди или же отреченные. Наратам Дас Такур говорит: грихи тако баня така, садахари боли така, наратама. Реманас Санга. Что неважно, кто, кем является человек. Он может быть семейным человеком грихастой, или же он может быть отреченным человеком, банетака, ушедшим в лес, брахмачарием, ванапрасте, саньяси. Но если он постоянно воспевает славу Господа, Наратам Дас Такур жаждет общения с такой личностью. То есть вот это самый главный принцип Брама Ачарати Ити Брахмачари. Тот, кто показывает пример духовной жизни, это настоящий брахмачари. И поэтому нам повезло, что мы можем общаться с настоящим брахмачарием, слушать его и учиться не просто теоретически, а учиться на примере жизни таких преданных. Хари Кришна.
Махарадж, с
совместилась с Эндексе, Шримад Бхагаватам. Но он имеет на это право, потому что это его смирение, это не что-то другое. Имеет там возвышенные качества, но прославляет тех, кто не очень-то, собственно. Это та культура брахмачарьев. Классическая культура брахмачарьев, то, что вы видите, сразу начинает прославлять преданных, забывая о себе, о своем положении, он восхищается. Вот он всегда тоже такой был. Я, поскольку мы с ним общались на Урале близко, он был президентом, потом региональным секретарем на Урале тоже был. Я всегда у него учился этому смирению. Потому что я был очень гордый человек. Но старше него. Я так незаметно учился, то есть так, чтобы он не знал об этом. Потому что он мог заградиться, как младший, я заботился об этом. Я скрывал свое ложное эго перед ним. То есть его присутствие было очень смиренным. Поэтому не так вот и помнит с тех пор. А я сейчас просто говорю, как было на самом деле. Его преданные очень любили, набрали, до сих пор вспоминают, когда он там. Разные слова вспоминают, но любили. Любили все. Его отец там тоже был, построил храм в Челябинске, до сих пор функционирует, и тут они вместе делали. И вот он заботился о людях очень сильно. Он был таким брахмачарием, который мог заботиться и о женщинах, и о мужчинах. Вот как бы вот чистый такой, вот все чувствовали эту чистоту от него. Вот. Тогда был Томаш Лока Прабу, вот все знали, что к нему может прийти любой человек, и женщина пожелаемая, или молодая, или там мужчина. И он найдет какой-то способ помочь всем. Никого не обижал, как бы старался. Вот он всегда был таким заботливым человеком. Вот. Меня всегда как бы встречал как дорогого гостя, служение от него было невероятным всегда. Вот. И Гуру Махарадж его дал ему милость, саньясу, с большим желанием, воодушевлением. Вот это истинно гуру доволен, означает, что гуру был очень счастлив дать саньясу такому ученику, чтобы он посвятил все остатки своих сил, ума, чувств, все служение просим. Тоже результат хорошей брахмачарьи, хорошей практики, служения. Вот эти примеры работают, вот на этом мы будем учиться с вами. Итак, все же какие-то вопросы есть, я думаю, может быть, еще минут 5-10 мы сможем ответить. Да, кто?
Я могу расширить этот момент. Вы сказали, что душу дисциплинирует любовь. Душу дисциплинирует
Хорошо, хорошо. Душу дисциплинирует любовь, разум дисциплинирует писание, священные правила, предписания. И ум вот дисциплинирует, то есть ум и чувство дисциплинирует практика. Например, можно привести пример. Доктор. Вы заметили, что хороший доктор, он быстро дисциплинирует пациента мгновенно. Вот этими же вещами. Прежде всего, это его сострадание, желание помочь, это любовь. Поэтому любой доктор дорог пациенту, как бы он ни выглядел, в каком возрасте бы ни был, если он желает здоровья своему пациенту, на самом деле имеет сострадание, как говорит клятва Гиппократа, он обязан иметь сострадание. Пациент подчиняется ему автоматически, что это как бы проявление любви, профессиональное проявление любви по отношению к пациенту. А разум дисциплинирует его тем, что он говорит ему, объясняет его диагноз, причины болезни и все остальное. Тоже дисциплина для разума. То есть он заставляет его следовать наставлениям доктора. И постельный режим, амбулаторное лечение, другое, это уже для чувств и ума, чтобы не бегали лишний раз куда-то, не перенапрягались. То есть он должен... Вот эти три фактора присутствуют, видите, тоже. Вот этот пример помогает нам понять, как дисциплинируется человек. То есть, если мы получаем вот знания, духовные знания, мы становимся такими духовными докторами, прежде всего мы начинаем сострадать тем, у кого нет этих знаний духовных. Затем мы даем дисциплину для разума, шастры, мы раскрываем смысл шастры, писания, учения, это великая наука. И в конце концов мы говорим, садхана бхакти должна быть, дисциплина, поднимайтесь пораньше, не спите, пищу предлагайте, повторяйте 16 кругов Хари Кришна Махамантры, то есть следуйте этому. Вот примерно так это можно объяснить. Есть добавление?
Ничего.
Да?
Правильно понимать исправление, потому что когда слушаешь гуру, силу Прабхупаду, все понятно. Ну, понятно, что делать, вот, он спокоен. Когда начинаешь слушать, ну, много других духовных учителей, наставления, начинаешь, ну, просто колебаться.
Да, да, можете колебаться. Когда гуру говорит, ученик не все должен слепо принимать и не будет слепо принимать. Он будет колебаться, он будет иногда не соглашаться внутри. Согласно этикету, он не выражает протест внешне. Но внутри он против. Что касается личной жизни, о, опасное дело вообще. Даже гуру вмешаться в личную жизнь ученика не так-то просто. Что там он не согласится. Но в сердце он должен принимать это. Как Иисус говорил, есть такие люди, которые говорят учителю «да, да, да», а сами ничего не делают. А есть другие, говорят «нет», но подумав, делают. Вот это настоящие ученики. Вот они в сердце принимают гуру. Да, у них есть аханкара, есть все, но в сердце они принимают гуру. Это ученик. Есть масса учеников, которые соглашаются с лекциями гуру, сидят, плачут, но ничего не делают. А если сидят, смотрят из-под лобья, а потом идут служить. Они лучше. Но они служат. Это важно, что они становятся слугами. Они в сердце принимают это. Пусть у них характер еще дурной и что-то еще недостатки, но в сердце они приняли гуру. Это очень, это большая квалификация, высокая квалификация уже. И потом есть разные духовные учителя. Если вы будете их сравнивать и сталкивать их наставления, вы совершите ошибку. Так нельзя делать. Все, что говорят духовные учителя, все правильно. Могут быть разные настроения, разные акценты могут объясняться в разное время и в разных обстоятельствах, но суть нужно улавливать, сознание Кришны одно и то же. Суть улавливайте. Как обрести правильную самбанду? Насколько я поняла, это означает непрерывное умонастроение служения.
Слово «самбанда» переводится как «отношение». Это обозначает понимание отношений с Кришной, понимание отношений с окружающими, с миром, в котором мы живем, и правильное отношение к себе. И начинается как раз-таки все с правильных отношений с той личностью, которая может помочь нам и обрести отношения правильные с Кришной, и с собой, и с окружающим миром. Это как раз-таки духовный учитель. То есть правильно выстроенные отношения с духовным учителем являются основой, самым первым шагом самбанды дьяни. То есть если мы только на этом сосредоточены, то это очень хорошее начало, потому что благодаря этому все остальное придет естественным образом.
Принцип брахмачарья — это следование наставлениям духовного учителя. И также индийская культура, также это целая культура разграничения полов, что это они не смешиваются друг с другом. Могли бы вы подробнее рассказать эти принципы?
Да, это хороший момент, важный момент. Почему не смешиваются два пола? Потому что есть тенденция обусловленного человека, мужчины, принимать наставление того, кто дает чувственное наслаждение. Принимать авторитет того, кто дает чувственное наслаждение. Это женщина. Поэтому на это место, где женщина, поклонение женщины становится духовным учителем в ее жизни. Но если он будет неправильно общаться с женщинами, он будет забывать наставление духовного учителя, он будет слушать женщину. В этом смысл. В этом смысл. В этом опасность для мужчин. И он будет слушать женщину и исполнять ее желания. То есть святая женщина никогда не позволит себе такого поведения. Но женщины разные бывают. Если просто о женщине говорить, это опасный момент. Если святая женщина, это нет проблем. Если это целомудренная, преданная, нет проблем. Там отношения как мать, сын, как сестринские, братские, нет проблем. Но даже в этом случае нужно быть осторожным. Все дело в том, что мы должны получать наставление гуру. И эта культура защищает от этих наставлений от других вещей. Никто не должен садиться между этим. Это вот разрыв означает. Все, разрыв с Богом. Так парампара может прерваться, все что угодно может произойти. Станет Сарасвати дал саньясу одному ученику, потом жена пришла, его бывшая, и забрала его, вернула домой. И он плакал. Плакал, сидел, говорил, что я не смог спасти эту обусловленную душу. Но кто-то мне рассказал продолжение этой истории, что в конце концов все-таки он его вернул. Но так случилось. В другой раз ученики Прабхупады, грехасти, и муж принял саньясу Прабхупады. Тогда было все просто. Не было таких долгих процедур или объявлений. Он получил саньясу, и жена пришла через несколько дней и сказала: «Прабхупада, я жить не хочу». Прабхупада сказал: «О, ты духовно продвигаешься». И то есть он ее успокаивал, он говорил о высшем смысле, о предназначении, о миссии, о том, что как это важно, важно личных интересов. Она приняла это от Прабхупады как ученица. Это целомудренная, это святая женщина. Если мы говорим просто мужчина, женщина, это означает, что я для себя, а я для себя. Мужчина для себя, женщина для себя. А гуру означает для тебя духовный учитель. Вот она культура. В этом смысле мы должны быть осторожны. Не сам по себе секс опасен, как отклонение от гуру парампара опасно. И в браке секс допускается. Прабхупада говорит, допускается, что это не отклонение. Но в общении с женщинами это сразу отклонение от гуру парампары. Незаконный секс – это серьезная проблема. Поэтому ведическая культура следит, чтобы не было этих несчастий. Есть культура защищающая. Да, еще вопрос последний.
Правильно понимаю, что вот этот принцип брамачари, да, или принцип ученика, который смиренно, да, подобно слуге, подобно рабу, он же может также быть применим в обычной семье. Ну, мы видим такие счастливые существа, у которых есть духовный учитель, но для проповеди, да, с людьми, которые не общаются, у них нет этого. И нет этого даже понимания. Но я же, наверное, могу как-то проповедовать, что есть родители, если к родителям относиться подобно гуру, да, или в семье, когда муж становится как гуру, или жена тоже представитель гуру. То есть, применяя вот этот принцип брахмачари, люди также будут прогрессировать.
Они с этим не согласятся. Если мы им скажем, что поклоняйся своим родителям как гуру, они не согласятся с этим. Но если мы скажем: ваши дети должны вас уважать как гуру, не согласятся. Можно с этого начать. Но тогда вы должны соответствовать этому положению. То есть вы гуру. Но тогда должны соответствовать, вы должны научиться этому. Читайте книги. Вы станете гуру. Ваши дети будут учиться у вас. Это вот так они примут. Но если мы скажем: кланяйтесь своим родителям каждый день, скажу, что с ума сошли. Не смогут этого понять. Но по отношению к себе они сразу примут. Нам кланяться можно, нет? Верно? Спасибо большое. Шрила Прабхупада Ки Джай.